Здравствуйте, сегодня понедельник, 26 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Что намерен сделать Кремль после псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины? Во многих регионах России проходят массовые акции протеста против объявленной властями мобилизации на военную службу. Из России продолжается отток мужчин призывного возраста. Также сегодня.
То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать, ну, у нас пойдет мобилизация. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно, это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо. Но вы видите, мы учения проводим постоянно. И параллельно, ну, грубо говоря, объявляем там где-то на клочке земли кусочки эту мобилизацию.
Будет ли в Беларуси объявлена мобилизация на военную службу? Начну сегодняшний выпуск с благодарности тем, кто уже подписался на телеграм-канал «Время свободы», и предложение подписаться тем, кто еще этого не сделал. Напомню, что в телеграм-канале не только размещаются очередные выпуски, там можно ответить на задаваемые вопросы. Многие ответы очень интересно читать, но я еще раз призываю вас к корректности. Те ответы, которые провоцируют национальную и расовую ненависть, содержат нецензурную брань, я удаляю, не удивляйтесь. Вообще, из заданных мной в последнее время вопросов самый живой отклик вызвал вопрос о том, стоит ли вице-спикеру Думы Петру Толстому сложить с себя депутатские полномочия и отправиться служить в армию вместе с теми, кого коснулась так называемая частичная мобилизация в России. Практически все ответившие посчитали, что Толстому стоит это сделать. Некоторые напоминали Петру Толстому о судьбе его великого предка и предлагали пойти по его стопам. О том, как проходит мобилизация, мы еще будем много говорить сегодня. А пока скажу, что кровопролитная война в Украине продолжается. Российская армия, используя дроны «Камикадзе» иранского производства, с которыми, по признанию украинских военных, очень трудно бороться, нанесла удар по Одессе. Есть жертвы среди мирных жителей. Украинские власти сообщили об обнаружении еще одного массового захоронения в недавно освобожденном городе Изюм в Харьковской области. На этом фоне на оккупированных территориях Украины продолжается голосование на так называемых референдумах о присоединении к России. За пределами России никто результаты этих референдумов признавать не собирается. Отношения Соединенных Штатов, да и вообще, наверное, всего так называемого коллективного Запада, к которому любит апеллировать Кремль, в интервью телекомпании CBS сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Вот такая цитата из этого интервью была приведена, отмечу это, в программе «60 минут» телеканала «Россия-1».
Эти так называемые выборы — фикция и точка. Они вторгаются, назначают марионеточные правительства, местные органы власти, затем приступают к голосованию, которым они в любом случае будут манипулировать, чтобы попытаться объявить территорию российской. Нет, это не так. Они никогда не будут признаны таковыми. И украинцы имеют полное право забрать эти территории обратно. Мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя. Мы делаем все возможное, чтобы сплотить другие страны для оказания давления на Россию. Мы также настроены на то, чтобы эта война не расширялась, не развивалась дальше.
Говорил Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов. Об отказе признавать итоги так называемых референдумов, исходя из норм международного права и национальных интересов, объявил даже президент Сербии Александр Вучич. Хотя еще недавно, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он с обидой говорил о том, что, осуждая Россию за захват украинских территорий, международное сообщество забывает о том, как, по его мнению, была нарушена территориальная целостность Сербии, от которой отделилось Косово. Так что в целом с отношением в мире к псевдореферендумам все более или менее ясно, результаты тоже предсказуемы. В то же время проведение так называемых референдумов явно будет иметь серьезные последствия. Вот какими их видит бывший командующий войсками так называемой Донецкой Народной Республики, бывший сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков-Гиркин. Полагаю, что под перегруппировкой из Харькова, о которой он упоминает в начале, Стрелков-Гиркин имеет в виду бегство российских войск в конце августа и начале сентября. Но давайте его послушаем.
Такая вот успешная перегруппировка, осуществленная из Харьковской области, она очень сильно оказала влияние на настроение населения в этих регионах. Очень сильно. Поэтому я так подозреваю, что значительная часть людей, которые просто могли бы проголосовать за вступление в Российскую Федерацию, просто не придут. Но, скорее всего, не придет практически никто из тех, кто готов активно голосовать против, потому что для так называемой Украины любое участие в мероприятиях оккупантов, любое вообще, является уголовным преступлением. Поэтому все-таки думаю, что те, кто все-таки придут на референдумы, проголосуют. Те, кто решатся это сделать, проголосуют за воссоединение с Российской Федерацией. Это произойдет, и дальше Москва выдвинет ультиматум Киеву на предмет. Либо Киев выводит свои войска за пределы границ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожского, там уж не знаю, края или области, либо Российская Федерация будет вынуждена объявить Украине войну. Просто по факту нахождения украинских войск на своей территории. Ну или либо там гениальность наших руководителей, она колоссальна, либо вынуждена будет перевести ситуацию опять же в какой-то правовой режим. Например, хотя бы в режим контртеррористической операции типа на своей территории.
Говорил бывший командующий войсками так называемой Донецкой Народной Республики, бывший сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков-Гиркин. Ждать, какой следующий шаг сделает Кремль, осталось совсем недолго, судя по всему. Голосование на так называемых референдумах продлится до 27 сентября. Есть сообщение о том, что Владимир Путин, возможно, обратится с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. Думаю, в этом промежутке мы все узнаем. В России же продолжается так называемая частичная мобилизация на военную службу, вызвавшая уже массовые протесты. В Якутске акция женщин, протестовавших против мобилизации их мужей и сыновей, прошла в форме традиционного якутского хоровода. Женщины скандировали «Нет войне и нет геноциду». Акция в Якутске была разогнана, как разогнана была и акция протеста в Махачкале. Вообще акции в Дагестане были особенно массовыми. Женщины не только требовали не отправлять мужчин на войну, но и активно отбивали тех, кого полиция пыталась задержать. К сожалению, у меня нет возможности показать вам то, что происходило, но даже вот этот звуковой фрагмент дает, как мне кажется, возможность представить себе, насколько напряженной была ситуация. Такого Россия не видела давно.
Зачем забираете нашу руку? На кого напали? Куда? На Россию, что? Они не только Россию напали. Они все напали. Россия напала на Украину. Россия напала на Украину. Нет войны! 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 Нет войны!
Акции против мобилизации в Дагестане привлекли внимание и в Украине. Их отдельно отметил президент страны Владимир Зеленский, призвавший дагестанских женщин и жителей других регионов России продолжать протесты. Зеленский вновь обратился к россиянам на русском языке, и, отмечу это, на этот раз он сообщил довольно существенные детали для тех, кто, оказавшись в Украине, собирается сдаться. Вот этот фрагмент его телеобращения.
Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России мобилизацией. Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть. В других вариантах не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни. Им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили. Хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех. Время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным. Еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами. Потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое, мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу. А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает. И пусть многие не признают этого, но точно знают, что именно Россия несет зло. Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое. С вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе. Никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен. Никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье. Если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать, никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю.
Это был фрагмент телеобращения президента Украины Владимира Зеленского. В Усть-Илимске 25-летний безработный, подлежавший мобилизации, со словами «никто не будет воевать, сейчас все поедем домой», несколько раз выстрелил из пистолета в военкома, тяжело его ранив. На автовокзале в Рязани мобилизованный пытался поджечь себя, крича, что не хочет ехать на войну. Множится число случаев, когда призваны были те, кто никогда не служил в армии, вышел из призывного возраста, не годен к службе в армии по медицинским причинам. Уже призванные, ожидая отправки в части, часто спят на полу, не имеют возможности нормально питаться. Очень много вопросов вызывает переподготовка только что набранных новобранцев. Такая ситуация заставила премьер-министра России Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяну Голикову делать заявление о социальных гарантиях призванным. Мишустин заявляет, что рабочие места за всеми ними будут сохранены. Всем призванным обещаны крупные единовременные выплаты, хотя кто и как их будет выплачивать, пока не ясно, но, конечно, это, судя по всему, мало кого успокаивает, а о серьезности ситуации свидетельствует, на мой взгляд, тот факт, что об этом говорит даже пропагандист Владимир Соловьев, причем употребляя слово «паника». Давайте его послушаем.
Та паника, которая у меня на телефоне, у Маргариты и всех прочих, свидетельствует о том, что ряд людей, которые этим занимаются, видно, совсем разучились работать. Ряд военкомов, видно, решили, что самое простое – это прийти в большие организации, так как там все хорошо организовано, и тупо оттуда выместить треть состава. Ряд людей решили, что можно заработать деньги. К счастью, я беседовал с первым заместителем министра обороны Русланом Хрисмиловичем Цаликовым. Они сейчас работают в режиме реального времени. Все сообщения, которые идут через боты, которые открыла Маргарита, через боты, которые работают у меня, идут напрямую в Министерство обороны, отрабатывается, и каждый идиот на местах, который решил то, что можно взять какого-нибудь музыканта, либо человека с миллионом болезней, либо подойти к студенту, несмотря на то, что вчера был специально издан указ, четко разъясняющий, должен быть не просто наказан, а его бы хорошо строили части и первым на фронт. Там, где работа поставлена, все из масла, все идеально, все есть. Там, где спали, думали, что можно заниматься бумажной работой, должны предстать перед военным трибуналом. Никому не позволительно не соответствовать времени. Никому. И вот так вежливо-вежливо скажу. Не надо играться с народом. Не надо играться с народом. Наш народ патриотичен, наш народ умен и наш народ внимателен. И если кто-то пытается дискредитировать верховного главнокомандующего, то я им это активно не советую делать. Президент страны, верховный главнокомандующий, очень четко сформулировал критерии. И если выясняется, что кое-кто на местах предпочитает не увидеть, он должен быть наказан жесточайшим образом.
Говорил российский телеведущий Владимир Соловьев. После объявления мобилизации в России по сети стало гулять ироничное двустишие, намекающее на то, какое широчайшее поле для коррупции эта мобилизация открыла. Автора я, к сожалению, не знаю, а двустишие звучит так. В эту ночь решили военкомы на конях ворваться в списки Forbes. Мобилизации, согласно официальным заявлениям, подлежат 300 тысяч россиян. Психолог Ольга Маховская в пятничном выпуске «Времени свободы» отмечает, что этими 300 тысячами военное командование планирует закрыть тысячу километров фронта и говорила, что это похоже на могильный ряд. 300 крестов на километр. А выступление на Генеральной Ассамблее ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он также упоминал о 300 тысячах, совсем других, конечно, отдавало уже какой-то зловещей, циничной иронии.
Мы приветствуем усилия генерального секретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные Соединенными Штатами и Евросоюзом финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта удобрения зерна так до конца и не сняты. Кроме того, мы уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах. И давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки. Но Евросоюз не реагирует.
Это был фрагмент выступления на Генеральной Ассамблее ООН министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. «Новая газета» со ссылкой на источники в администрации президента России написала, что за последние дни пределы России покинули более 250 тысяч мужчин призывного возраста. Данные, признаться, выглядят малореальными, учитывая пропускную способность пограничных контрольно-пропускных пунктов, строгость проверок и количество международных рейсов из России. Но так или иначе, у КПП огромные очереди, билеты распроданы, несмотря на часто совершенно бешеные цены. Я сам в Праге отметил про себя, что все чаще встречаю автомобили с российскими номерами. После начала войны в Украине их почти не было. Не подтверждаются слухи о том, что Грузия закрыла въезд для россиян на КПП «Верхний Ларс», где в очереди нужно стоять несколько суток. Вот что рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Дмитрий Кожурин.
Сейчас в основных российских аэропортах, а также на пограничных заставах находятся десятки тысяч людей. Если говорить про столицу, в Москве огромные очереди в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодед. Очередь для того, чтобы просто попасть на регистрацию, не сесть в самолет, достигает 6 часов. Достаточно сложная ситуация и с попаданием в сам аэропорт, например, для того, чтобы из центра столицы оказаться во Внуково, на это уходит до 4 часов. При этом мужчин, некоторых мужчин призывного возраста, в принципе, под эту формулировку сейчас попадает большое количество мужского населения России. Так вот, их допрашивает погранслужба ФСБ, спрашивают, служили ли, имеют ли военную специальность. Также уточняют дату покупки билета. То есть, вроде бы, если билет куплен в последние несколько дней, могут возникнуть вопросы. При этом, по факту, на самом деле, дату покупки билета не проверяют. И, по крайней мере, на данный момент в Москве и Санкт-Петербурге случаев задержания, запрета на выезд по тем или иным причинам пока что не зафиксировано. Одновременно с этим стоит отметить, что билетов по наиболее популярным направлениям уже давно нет, да и сами эти билеты стоят совершенно сумасшедших денег. Я сам, например, накануне на Skyscanner видел билет за 530 с лишним тысяч рублей, то есть, если ориентироваться на текущий курс ЦБ, это 10 тысяч долларов, ни много ни мало. Непростая ситуация наблюдается и на грузинской граница в Верхнем Ларсе. Пробка у КПП Верхний Ларс достигает длину уже 30 километров. В ней стоит 3000 машин. Время прохождения границы от 48 часов. При этом у людей, которые находятся в пробке, уже физически заканчивается еда, вода, бензин. Давайте послушаем тех, кому все-таки удалось пересечь российско-грузинскую границу.
Мы заплатили $1200. Чтобы нас довезли за 3 километра до границы из России. Потому что, если ты стоишь честно, то есть покидание России может затянуться минимум на 72 часа. Минимум. Мы, заплатив все эти деньги, выезжали где-то часов 30.
Наш президент, объявив войну сопряженному государству на совершенно каких-то нелегитимных основаниях, присоединив их часть, пытается сейчас ввязать население в братоубийственную войну абсолютную.
Огромные очереди наблюдаются и на пропускных пунктах, которые располагаются на границе с Казахстаном. Уехать при этом удается далеко не всем. Правозащитная группа «Агора» накануне первой сообщила о протоколах, которые выдают гражданам России представители погранслужбы ФСБ. В выезде отказывают на основании решения военного комиссариата. Известно как минимум о 5 таких случаях. Например, подобный документ выдали на границе с Казахстаном сотруднику, бывшему сотруднику питерского штаба Навального Денису Кабакову. Популярностью пользуется на данный момент у россиян граница с Монголией. Там работает 8 пропускных пунктов. По имеющимся сообщениям, как минимум на 3 из этих точках выехать из России можно совершенно спокойно, но особого ажиотажа не наблюдается. Все-таки россияне пытаются покидать страну по наиболее привычным маршрутам. В первую речь идет о Грузии, Казахстане, Турции, в особенности учитывая, что границы с странами Балтии и Финляндии, по сути, уже закрыты.
Это был обзор, который подготовил корреспондент телеканала «Настоящее время» Дмитрий Кожурин. Вопрос о том, почему из России в массовом порядке уезжают мужчины, был задан министру иностранных дел России Сергею Лаврову на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Лавров дал очень короткий ответ, приведу его полностью. Сразу после этих слов российский министр перешел к следующему вопросу. По поводу массового отъезда мужчин из России к Лаврову обратилась корреспондент одного из немецких телеканалов.
Телевидение Германии, спасибо, господин министр иностранных дел. Не можете ли пояснить, почему так много российских граждан покидает страну?
Разве в Германии не ратифицировали конвенции Совета Европы о правах человека, где есть свобода передвижения?
После этого ответа Сергея Лаврова камера скользнула по лицу модерировавшей пресс-конференцию Лаврова главы Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Она улыбалась всем своим видом, показывая, мол, как здорово, мой шеф отшил журналистку, пытавшуюся задать ему каверзный вопрос. Мне, правда, кажется, что Сергей Лавров по существу заданного вопроса не сказал ничего. Вообще ничего. Складывается ощущение, что Владимир Путин сейчас, по меткому выражению политолога Николая Митрохина, играет в игру «Кто не спрятался, я не виноват», давая возможность пока уехать мужчинам призывного возраста, особенно жителям больших городов. Он потом собирается захлопнуть клетку и уже совсем другим способом поступить с теми, кто остался, но от мобилизации пытается уклониться. Сам Путин, кстати, объявив мобилизацию, уехал отдыхать в Сочи, куда к нему сегодня прибыл Александр Лукашенко. О результатах их переговоров к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще не было известно, но стоит подчеркнуть, что это первая личная встреча Путина и Лукашенко после объявления о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины и мобилизации в России, да и вообще после поражения российских войск в Харьковской области. Любопытно, что во время протокольной съемки Лукашенко тоже заговорил о бежавших от мобилизации россиянах. Путин, который, наверное, предпочел бы, чтобы Лукашенко называл их предателями, сидел в напряженной позе, но публично возражать не стал.
Есть некий водораздел и критерий у нас в 2020 году в России, сейчас да у нас, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Тут я наблюдаю. У нас там мобилизации пугают. Здесь кто-то побежал за границу. Ну, слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну, хорошо, пусть убежали, ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Ну, они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну, пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просят, заберите назад.
Это был фрагмент встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Конечно же, многих волнует вопрос, а будет ли объявлена мобилизация в Беларуси. Александр Лукашенко дал по этому поводу комментарии, причем перед поездкой в Сочи к Путину. Первые его слова вроде бы давали совершенно однозначный ответ на этот вопрос, но Лукашенко продолжил говорить на эту тему, и эта однозначность превратилась в неопределенность. Вот послушайте.
То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать, ну, у нас пойдет мобилизация. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно, это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо. Но вы видите, мы учения проводим постоянно. И параллельно, ну, грубо говоря, объявляем там где-то на клочке земли кусочки эту мобилизацию. То есть призываем тех, кто в военкомате стоит на учете. Мы их призываем, и они становятся на те места, где должны стоять. И они должны железно знать эти места. Вдруг что-то случится. Мы что, им будем потом по всей стране ездить, их тысячи, этих отрядов, рассказывать, что они должны защищать? Они уже сейчас должны знать, что будут защищать. А это мосты, это электроснабжающее подразделение, это предприятие, допустим, хлебозавод. Как без хлеба? как районный центр. Вот эти места, они должны знать, сколько, где, на каком углу. И их надо учить этому. Объявили, по тревоге поднялись, они сразу заняли свои места. Ну и потом народное ополчение, я же не просто так сказал, которые могут держать оружие, чтобы они уже могли отстреливаться, если, не дай бог, вот как в Хатыни очень понятно, придут и начнут жечь. Если бы люди, как народное ополчение, были вооружены, вот такого бы не было. То есть вот от жизни, таким образом, делая выводы, извлекая уроки, мы действуем.
Говорил Александр Лукашенко. Сотню уже раз, наверное, я произносил, что специальная военная операция российских войск в Украине на самом деле является полномасштабной агрессией. Но сейчас, возможно, всего один или два дня нас отделяют от того, что и Кремль назовет происходящее войной, объявив ее Украине якобы за вторжение на российскую территорию. Все чаще обсуждается возможность применения ядерного оружия России, все больше разговоров о том, что Кремль может объявить войну всему так называемому коллективному Западу. Тем не менее, российские государственные каналы вовсю показывают развлекательные программы. Тут тебе и видели видео про животных. И сегодня вечером программа, которую раньше вел теперь иноагент Максим Галкин «И что, где, когда», и КВН, ведущего очередной игры в субботу вместо приболевшего Александра Маслякова, вызвался объявлять генеральный директор первого Константин Эрнст, и им оказался Дмитрий Нагиев, про которого еще недавно говорили, что он выступает против войны. А в жюри сидел Дмитрий Хрусталев, постоянный участник, наверное, единственного шоу первого, которое не было возобновлено, я имею в виду шоу «Вечерний Ургант». Последний выпуск его вышел как раз накануне войны. Приближение войны тогда ощущалось, но в нее все еще не верилось.
Я вот думаю, куда переносить войну, по идее? Она же флексибл. У меня есть предложение, давайте перенесем войну вообще. Давай, ну, отменять не будем, все-таки война.
Да. Ну, перенесем.
Ну, перенесем.
Ну, на куда перенесем?
На 700 лет. Давайте.
Давай.
Давайте договоримся. Перенесем. Ребят, давайте мы... Да,
хорошая идея.
Перенесем ее на 700 лет, дождемся, когда на нас нападут марсиане.
Вот.
И тогда мы все вместе, вот забыв про все вот это, все вместе уже, всей нашей дружной семьей, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО.
Шутка уже из совершенно другой прошлой жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».